Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. «Отправившись из Галилеи, Иисус Христос пришел в пределы иудейские. Иудея, как отдельное самостоятельное царство, возникла после смерти Соломона и отделения северных колен. Иудея занимала территорию уделов Иудина, Вениаминова, Симеонова на юге и Данова на северо-западе. И все же она была меньше по размерам, чем северное царство». Но внутренне Иудея была значительно крепче, ибо в ней был и Иерусалим с его храмом, и в определенной мере сохранялось истинное богослужение. Все иудейские цари были из рода Давида, и большая часть пророков жила в Иудее и в Иерусалиме. В 63 году до Рождества Христова Иудея оказалась под владычеством римлян. В 45 году до Рождества Христова Цезарь назначил идумеянина Антипатра правителем Палестины, но вскоре его сменил его сын Ирод Великий, в конце правления которого родился Иисус Христос. Иисус Христос шел в Иерусалим, вернее, на Голгофу. Крест с его мучениями стоял уже перед его глазами, но он продолжал свое славное служение. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их и творил дела любви и милосердия. Его собственные переживания не закрыли от него страдания человеческих сердец. Христос продолжал также поучать людей великим истинам Царства Божьего. И на пути на Голгофу он преподал драгоценнейшие уроки. Какой хороший пример для всех нас! Продолжать служение наше Господу и ближним даже тогда, когда наши очи полны слез и сердце обливается кровью от какого-либо тяжелого переживания и большой скорби. Не успел Иисус Христос вступить в пределы иудейские, как к нему подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? В вопросе о разводе фарисеи разделялись на две группы. По-разному толковали они слова Второзакония, 24 главы 1 стиха. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Мнения расходились в отношении толкования слова «противное». Существовала школа Шаммая, которая решала эту проблему очень строго. Под «противным» они понимали прелюбодеяние и только прелюбодеяние. Даже если женщина будет такой ужасной, как Иезавель, считали они, это не может служить основанием для развода, если она не повинна в прелюбодеянии. Другое направление развивала школа Гиллеля. Они толковали слово «противное» очень широко. Последователи этой школы учили, что причиной развода может быть любой повод, который муж считает достаточным. Для примера они приводили оплошность, допущенную женой при приготовлении пищи, разговор с незнакомым мужчиной или неуважительный отзыв о родственниках мужа в его присутствии. Раввин Акиба пошел еще дальше. Он говорил, что слово «противное» значит: если мужчина нашел женщину, которая ему кажется красивее его жены, он может развестись. По своей природе люди предпочитали более свободное толкование, и в результате обычным явлением становились разводы по самым заурядным причинам и даже совсем без причин. Дело зашло так далеко, что женщины вообще не решались выходить замуж, потому что браки были очень неустойчивыми. Заданный фарисеями вопрос представлял собой не что иное, как искушение, так как они надеялись в ответе Иисуса Христа найти что-нибудь такое, что можно было бы использовать для его обвинения. И если бы Господь, говоря о разводе, проявил такую же терпимость, как и в вопросе о субботнем дне, был бы повод обвинить его в несоблюдении моральных норм. А если бы он выразил строгую точку зрения, то об этом можно было бы сообщить царю, который, как известно, за строгое обличение со стороны Иоанна Крестителя лишил последнего жизни. Иисус Христос знал истинный смысл обращения к нему с этим вопросом. И тем не менее смело ответил, ибо вопрос о разводе нуждался в освящении. Фарисеи хотели узнать мнение Господа Иисуса. В своем ответе Спаситель осветил вопрос брака и развода в более широком смысле, чем ожидали спрашивающие. В первой части своего ответа Христос обратил внимание на Моисеев закон и спросил: «Что заповедал вам Моисей?» Как видно, Иисус Христос основывался на Священном Писании, которое признавалось как окончательный авторитет. Фарисеи ответили: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Но фарисеи ничего не сказали о том, что Ветхий Завет в общем не одобрял развода. Пророк Малахия говорит: «Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих. Таким образом, Ветхий Завет кончается запрещением развода. Но фарисеи упустили общий смысл Ветхого Завета и спорили лишь об одном стихе, разрешающем давать разводное письмо. Во второй части своего ответа Иисус Христос поднял вопрос о разводе на уровень первоначального плана творения. Он сказал, что развод был разрешен по жестокосердию, но жестокосердие не является нормальным состоянием людей. И вот, учитывая низкий уровень духовного состояния людей, Господь дал им возможность разводиться, терпя времена неведения. Книга Деяний, 17 глава, 30 стих. Но он никогда не ставил такое положение в пример. Далее Христос сказал, что в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Таким образом, супружество дано человеку в соответствии с планом творения Божьего. Необходимо отметить, что супружество было установлено еще до грехопадения, и вся жизнь человека предназначена к супружеству. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. «И будут два одною плотью», профессор Грант в своем толковании говорит. «Одна плоть» — это библейское выражение, просто означает «одно». Единение между мужем и женой настолько нераздельно, что они представляют собой одно целое, новый организм. Ни муж, ни жена в отдельности не могут выполнить все те задачи, которые Бог возложил на человека. Только после сотворения мужчины и женщины Господь мог сказать «хорошо». Супружество установлено Богом для блага человека, ибо нехорошо быть человеку одному. Книга Бытия, 2 глава, 18 стих. И для продолжения человеческого рода. Книга Бытия, 1 глава, 28 стих. Изучая Библию, мы находим, что грехопадение сказалось и на супружеской жизни. Испорченность человеческого сердца исказила первоначальный замысел Бога. Супружество сохранилось до наших дней. Господь продолжает соединять людей, и, принимая во внимание первоначальный Божий план, Иисус Христос сказал важные слова: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Никто из людей не имеет права разрушать Божий союз. Это может делать только он сам, и причем только через смерть. Следовательно, человек, который разводится, входит в противоречие с волей Божьей. Муж и жена не имеют права разводиться хотя бы по той простой причине – что они уже не смогут вернуть свое первоначальное состояние, которое имели до брака. Единственной причиной для развода, которую признавал Иисус Христос, было прелюбодеяние. Он говорит: «Кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Евангелие от Матфея, 19 глава, 9 стих. И Иисус Христос смело встал на защиту брачного союза. Он не боялся войти в противоречие с фарисеями, Иродом и либеральными взглядами своего времени, так как основывал свою точку зрения на первоначальном плане творения. Взгляд Господа Иисуса на развод был столь строгим, что ученики его сказали: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Евангелие от Матфея, 19 глава, 10 стих. Запрет разведенным вновь вступать в брак был для них новостью. О запрещении разведенным вновь вступать в брак Христос сказал дважды. Причем второй раз он повторил свое определение в отношении женщин. «Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Евангелие от Марка, 10 глава, 12 стих. Апостол Павел передал это повеление Господа следующими словами: «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 11 стих. Среди христиан не было и нет одинакового мнения по вопросу о разводе и вступлении разведенных в брак. В течение первых 4 столетий спорили при разъяснении отдельных мест Священного Писания на этот счет. Служители христианских церквей придерживались мнения, что разводиться разрешено только в случае прелюбодеяния, злонамеренного оставления или неспособности кого-то из супругов к супружеской жизни. Сторонники либеральной точки зрения указывают на факт, что при запрете разведенным вступать в брак страдает невинная сторона, а это несправедливо. Далее сторонники повторных браков заявляют, что жизнь все-таки нельзя втиснуть в строгие рамки закона, как это делают те, которые не разрешают разведенным вновь вступать в брак. Вот главные доводы, которые приводятся в защиту либеральной точки зрения. Другие понимают учение Иисуса Христа так, что он запрещал вступление в брак разведенным до смерти одного из супругов. Для защиты данной точки зрения они также приводят свои соображения. Во-первых, по учению Господа, как известно, муж и жена представляют собой одно целое, один новый организм. И подобно тому, как человек, подвергшийся ампутации ноги, до смерти должен жить с одной ногой, так и разведенной половине невозможно приобрести нового и истинного спутника жизни. Исключением может быть совершенная неспособность кого-то из супругов к супружеской жизни, то есть болезнь. Во-вторых, апостол Павел писал христианам в Коринфе: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 10-11 стихи. Первые христиане очень строго выполняли указания Господа и не позволяли вступать в брак разведенным. Если они и апостол Павел так категорично и единодушно понимали точку зрения Иисуса Христа, то и мы не имеем права искать другого пути. В-третьих, христианский брак – это пожизненное соединение одного мужчины с одной женщиной. В Синайском законе был разрешен развод по жестокосердию, а верующий в Иисуса Христа не может быть членом тела его с жестоким сердцем. Господь Иисус осветил все стороны жизни, в том числе и семейной жизни. Правда, для человека, привыкшего жить во тьме, Свет Иисуса Христа был очень ярким. Но в этом свете нуждался тогдашний мир. В нем нуждаются и люди наших дней. Учение Господа Иисуса Христа исходит из Его любящего сердца и приносит спасение человечеству. Всем же, не вступившим еще в брак, Иисус Христос говорит: «Не будьте легкомысленными в этом серьезном вопросе вашей жизни. Бойтесь, чтобы брак оказался не от Бога». Все мы должны знать, что очень много браков порождено флиртом. Что значит флирт? Флирт у молодого человека или у мужчины выражается в ухаживании, а у девушки или у женщины – в кокетстве, то есть желании и усилии понравиться. Настойчивое ухаживание молодых людей склонило многих девушек к браку, а увлечение внешностью побудило многих молодых людей настойчиво ухаживать и добиваться руки. Но ни настойчивое ухаживание, ни увлечение внешностью не должны быть мерилом для определения воли Божьей в брачном вопросе. Только глубокое внутреннее влечение друг к другу, несмотря на все недостатки каждого, может быть некоторым ясным признаком воли Божьей в отношении вступления в брак. Если нет этого глубокого внутреннего влечения, обоюдного, а не одностороннего, то не говорите о воле Божьей. Бойтесь поступать по-человечески, на большое горе себе и партнеру по браку. Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Поразительную красоту этого повествования можно понять, лишь помня о том, когда это происходило. Иисус Христос шел в Иерусалим на распятие, и Он знал об этом. Ужасная тень крестных страданий стояла перед Его глазами. И в такие скорбные часы и минуты своей жизни Он нашел время для детей, чтобы любвеобильно обнять их, возложить на них руки и благословить. Это одно из прекрасных, поучительных евангельских повествований. В нем все действующие лица видны ясно и отчетливо, хотя текст занимает всего 3 стиха. Во-первых, матери приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Они желали, чтобы Иисус Христос возложил руки на детей и благословил их. Матери видели, что руки Господа Иисуса снимали боль, исцеляли болезни, возвращали зрение слепым и хотели, чтобы его руки прикоснулись к их детям. Эти слова ярко рисуют перед нашим взором дивную и непревзойденную красоту Господа Иисуса Христа. Те, кто приводил и приносил детей ко Христу, не знали, кем в действительности он был. Им было известно, что он не пользовался почетом у книжников, фарисеев, священников, первосвященников и саддукеев. Однако матери видели во Христе Иисусе какую-то особую любовь, красоту и доброту. Обратившийся в христианство индус Примананд рассказывает, что когда он принял христианство, отец прогнал его, и двери родного дома были закрыты для изгнанника. Но иногда он все же приходил украдкой повидать свою мать, которая не переставала любить сына. Мать рассказала Примананду, что когда она носила его в чреве, один миссионер дал ей Евангелие. Она прочитала его, и Иисус Христос произвел на нее сильное впечатление. И она мечтала о том, чтобы у нее родился сын и стал бы человеком, похожим на Иисуса. В Господе Иисусе Христе есть любовь, доброта и красота, которую может видеть в нем каждый человек. Матери Палестины чувствовали, хотя и не понимали, почему, что прикосновение рук Христа к головам их детей принесет им благословение. Благословение – это в сущности просьба о благополучии, но результат благословения бывает больше, чем мы полагаем. Посредством своих благословений Господь Иисус наделяет людей такой силой, которая помогает им преодолеть все искушения и трудности. После молитвы о благословении непосвященный человек мог бы спросить: «Что дало вам благословение?» Верующим людям было бы трудно на это ответить, но они убеждены в том, что Иисус Христос ничего не делает напрасно. Если Он считает акт благословения нужным, значит, он действительно необходим. Мы из своей личной жизни знаем, как рушатся наши планы, если на них нет благословения Господнего. И безвыходные положения разрешаются легко, если благословение Господне почиет на нас. Наши безотрадные пустыни благословение Божье превращает в цветущий, благоухающий сад. Библия говорит: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Книга Притчей, 10 глава, 22 стих. Во-вторых, ученики же не допускали приносящих. То есть ученики не допускали матерей с детьми к Иисусу Христу. Эти слова рисуют перед нами учеников Христа строгими. Но если это действительно было так, то такими их делала любовь. У них было одно желание – защитить Иисуса Христа. Они видели, как Он устал и чего Ему стоит исцеление людей. Он часто говорил им о своих крестных страданиях, и они, наверное, видели отражавшееся на Его лице напряжение и скорбь сердца и души. Они хотели лишь одного, чтобы никто не тревожил Иисуса. Им казалось, что в такое время дети могут быть помехой Ему. Не надо осуждать учеников Господа. Они хотели сохранить Его от еще одной настойчивой просьбы, которая требовала так много силы. В-третьих, это сам Иисус Христос. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, ученикам: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Это повествование говорит о том, что Иисус Христос был тем, кого любили дети. Кто-то сказал, что человек, у дверей которого боятся играть дети, не может быть последователем Христа. Иисуса Христа дети любили. Для Христа не существовало незначительных людей. Иные могли бы сказать: «Да это ребенок, пусть это вас не волнует». И Иисус Христос никогда не мог сказать такого. Для Него никто никогда не был помехой или кем-то неважным. Он никогда не был слишком усталым и занятым, чтобы отказаться отдать всего себя всякому, кто в Нем нуждался. Иисус Христос странным образом отличается от многих знаменитых проповедников и евангелистов. Часто бывает почти невозможно попасть на прием к такому известному лицу. У них есть своего рода свита, которая держит публику подальше, чтобы та не утруждала великого человека и не досаждала ему. Иисус Христос был совсем не таким. Дорога в Его присутствие была открыта простому человеку и малому ребенку. Иисус Христос есть выражение Божьей любви, проявленной к людям в Его жизни, смерти и воскресении. В Иисусе Христе к людям пришло слово жизни, которое может обратить смерть в жизнь, прозябание, в полноценное человеческое существование. Мы знаем Иисуса Христа как любящего Господа и Спасителя. Он любит нас, заботится о нас и утешает в скорбях, дает пищу и питье. Хоть лица у всех людей разные, но горе уравнивает всех, и никто, кроме Христа, не может нас так утешить, успокоить в нашем горе. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Слава Ему за это! В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Дети, Сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светятся в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем нелюбимые дети. Каменский в своей книге «Избранные педагогические сочинения» пишет: «Иисус Христос считал за величайшее удовольствие принимать детей в свои объятия, и как любимых маленьких братьев и сестер Он ласкал и благословлял их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. И не только это. Он воспрещал служить для детей хотя бы малейшим соблазном и повелевал их блюсти, как самого себя, предсказывая горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 5-6 стихи. Почему Бог так любит маленьких детей и так строго предписывает нам попечение о них? Найдем для этого много причин. Во-первых, если тебе теперь дети представляются незаслуживающими внимания, то смотри не на то, каковы они теперь, а на то, каковы они должны быть в будущем, по начертанию Божьему. Блаженной памяти Филипп Меланхтон, войдя некогда в тривиальную школу и взглянув на толпу учеников, обратился к ним с такой речью: «Приветствую вас, почтенные господа пасторы, доктора, суперинтенданты! Привет вам, знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие господа консулы, преторы, судьи, префекты, канцлеры, секретари, магистры, профессора!» Когда некоторые из присутствующих встретили это смехом, он ответил: «Я не шучу, я говорю серьезно. Ведь я вижу детей не такими, какие они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание. И я уверен, что из их числа выйдет несколько таких мужей, хотя среди них, быть может, примешано и несколько высевок и мекины». Смело сказал этот муж. «И Христос подтвердил нам, что таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Но если бы мы поразмыслили даже над настоящим положением, то и то видно, почему дети, бесценное благо в глазах Бога, должны быть такими и для родителей. Прежде всего потому, что они являются еще несовершенными, а следовательно и невинным образом Божиим. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. «Ибо за исключением одного первородного греха они еще пока не осквернились никакими преступными делами, не умея различать добра от зла, правой руки от левой». Что Бог обращает внимание на это, достаточно видно из известных слов Кионе и из других мест. Во-вторых, дети – дорого купленное наследие Иисуса Христа, так как Христос, который пришел спасти то, что прежде погибло, называется Спасителем всех, кроме тех, кто за свое неверие и нераскаянность исключают себя от участия в этой заслуге. Итак, за детьми остается право на приобретение спасения, им принадлежит и Царство Небесное. Они суть те из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, не осквернившись греховными пожеланиями. Но они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Книга Откровений, 14 глава, 4 стих. А чтобы они постоянно следовали за ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания. Наконец, Бог обнимает детей с величайшей любовью потому, что они являются особым оружием божественной славы. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалом 8, стих 3. Каким образом через детей возрастает слава Божия, это мы недостаточно постигаем нашим разумом. Бог, исследователь всего, знает это и понимает. Дети являются драгоценным даром Божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем, и к ним нужно относиться с величайшей заботой. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Осветив вопрос о браке и разводе и благословив детей, Иисус Христос направился в дальнейший свой путь. Но не успел он выйти из города, как к нему подбежал юноша, пал перед ним на колени и задал ему свой наболевший вопрос. На страницах Евангелия об этом вызывающее волнение повествование. Имя этого молодого человека нам неизвестно, но евангелисты Марк и Матфей дают очень хорошую характеристику, из которой мы узнаем, что юноша был благочестивым, исполняющим заповеди Божьи. «Все это сохранил я от юности моей», – свидетельствовал он о себе. Как прекрасны высоконравственные молодые люди с чистым образом мыслей и поступков! Такими были Иосиф и Иеремия, Иоанн Креститель и многие другие, оставившие миру прекрасные примеры для подражания. А что можно сказать о нашей нравственности и чистоте наших поступков и мыслей? Из Евангелия можно сделать вывод, что юноша пользовался уважением окружавших его людей. Он был смелым человеком. Он хорошо знал, что круг, к которому он принадлежал, враждебно относился к Иисусу Христу. И все же он пришел ко Христу открыто, на виду у всех. Он знал, что с этого времени обратит на себя внимание недругов Христа, и все-таки сделал это. Его поведение можно поставить в пример многим. Однако и в его жизни Господь Иисус обнаружил большой недостаток. Несмотря на молодость, честный образ жизни и высокую нравственность, юношу мучила душевная пустота. Слушая Иисуса Христа, он заметил, что Иисус имеет то, чего не хватает ему. И теперь, обратившись к Господу Иисусу, он высказал ему свою большую нужду. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос сразу же возразил и сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Этими словами Иисус Христос сказал молодому человеку две важные истины, которые должен запомнить и исполнять каждый священнослужитель, проповедник и учитель. Во-первых, Христос в сущности сказал: «Остановись и подумай. Мне не нужны люди, которых гонит ко мне мгновенное возбуждение. Подумай спокойно, что ты делаешь?» Нет, Иисус Христос не препятствовал горячему желанию молодого человека. Он просто советовал ему сначала подумать. Во-вторых, Господь Иисус сказал: «Посмотри на Бога». Опасность заключается в том, что христианин, ученик или школьник могут посчитать охватившее их личное чувство к проповеднику или учителю за любовь к Богу. Проповедник и учитель должны всегда притягивать внимание своих слушателей не к себе, а к Богу. Проповедник и учитель – это всего лишь указательные персты Божьи. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Судя по вопросу юноши, можно прийти к заключению, что по его представлению вечная жизнь дается человеку по заслугам. Он надеялся получить от Иисуса Христа какие-либо новые заповеди, исполнение которых гарантировало бы ему душевный покой и вечную жизнь. К сожалению, такое неправильное понимание очень распространено среди людей, ищущих истину и в наши дни. Многие считают, что исполнение определенных ритуалов, обрядов или добрых дел может гарантировать им спасение. Но в соответствии с учением Господа Иисуса человек спасается не делами, а благодатью. Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Иисус Христос учит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Послание Иоанна, 5 глава, 24 стих, 17 глава, 3 стих. Божье спасение – главная тема Священного Писания. Все другие темы вытекают из этой, главной. Спасение – это величайшее благо, ни с чем не сравнимое, для дарования которого людям Господь Иисус Христос пролил свою кровь. Спасение нельзя заслужить, то есть достичь его собственными усилиями. Оно дается как дар Божией любви. Спасение никогда не заслуживается. Оно есть дар Божий, хранящийся для тех, которые признают себя духовно нищими. Это дар Божий, а не воздаяние верующему. Юноша же переоценил значение добрых дел и справедливых человеческих взаимоотношений. Он полагал, что в состоянии исполнить Моисеев закон. Он не сознавал своей греховности. Он не испытал еще тщетности борьбы пробудившегося человека с ветхой греховной природой и не убедился в своем бессилии, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Юноша искал путь в Царство Небесное, в жизнь вечную. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Однажды Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А что он говорит юноше? «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Евангелие от Матфея, 19 глава, 17 стих. Нет ли противоречия в тех и других словах Иисуса Христа? Прежде чем указать на простой путь спасения через веру, Христос указывает юноше на путь спасения через исполнение закона. Он видел в его сердце некоторое упование на свою праведность, на свою нравственность, на свои добрые дела. Юноша хотел знать, на какие заповеди укажет ему Христос для спасения. И тогда Господь Иисус перечислил заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Евангелие от Марка, 10 глава, 19-20 стихи. Не чувствуется ли в этом вопросе юноши его самоправедность и духовная гордость? Если он соблюдал эти заповеди, то разве не было других, которые он не исполнял? Он же не видел своих недостатков и был доволен собой. Иисус Христос снял с его глаз пелену и показал ему его сердце таким, каким оно было на самом деле. Его сердце было привязано к своему большому имению, к богатству. Богатство было его идолом. Если бы Господь сказал юноше: «Не люби твоих земных сокровищ, твоего имения, не привязывайся сердцем к нему», юноша, не зная своего сердца, сказал бы Христу: «Я это соблю, я не привязан сердцем к богатству, мне ничего не надо». Да, он не знал своего сердца, не знал, какой крепкой цепью оно было привязано к его имению и богатству. О, мудрости Иисуса Христа! Он несколькими словами открыл юноше его сердце и показал цепь, которой тот был крепко прикован к своему имению. Но прежде он, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Иисус Христос взглянул на молодого человека и полюбил его. Этот взгляд Господа Иисуса говорит о многом. Он полюбил юношу. Это был любвеобильный взгляд. Христос своим взглядом призывал юношу стать христианином. Во взгляде Христа была печаль, и это была самая тяжелая печаль – видеть, что человек сознательно отказался стать тем, кем бы мог стать, и у которого для этого было все. Иисус Христос смотрит и на нас с любовью и призывает стать достойными и богоугодными христианами. Дай Бог, чтобы ему никогда не пришлось смотреть с печалью на нас, любимых им. Последуем же призыву Иисуса Христа стать достойными нашего звания. Знаем ли мы свое сердце? Не смотрим ли мы на себя с довольством? Мы так легко говорим: у нас одно только сокровище – это Иисус Христос. Он для нас все и во всем. Ради Господа мы готовы на все, на любую жертву. И вот Христос снимает с нас пелену и говорит нам: «Продай, раздай и следуй за мной». Как бы реагировали мы сегодня на эти слова Иисуса Христа в отношении того, что нам очень дорого? И что бы мы ответили Иисусу Христу? Подумаем об этом. Иисус Христос повелел юноше начать с раздачи своего имения. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Такое требование Господь предъявлял не каждому верующему. От Иосифа из Аримафеи и Лазаря он не требовал раздачи имущества, но для юноши имение служило препятствием быть учеником Христа, и поэтому он должен был от него освободиться. Но требования Господа мы не должны понимать таким образом, как будто отказ от имущества гарантирует верующему человеку более высокий духовный уровень. Юноша должен был отрешиться от своего имения, от чувства своего превосходства и от всего, что могло служить для него опасностью впасть в грех. Должен был жить как равный среди равных. Таково подлинное обращение к Господу Иисусу и соединение с Церковью и поныне. Иисус Христос не оставил бы юношу на произвол судьбы после продажи имущества, но принял бы его в число учеников и позаботился бы о его содержании. Иисус Христос ожидает от нас, своих учеников, не только отказа от имения, но и оставление прежней, греховной и небогоугодной жизни. Услышав от Господа Иисуса такое повеление, юноша, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он ушел, и Евангелие не говорит нам о том, что он когда-то вновь возвратился. Мы все знакомы с печалью юноши, когда приходится идти на жертвы. И чем больше жертва, тем больше печаль, но и тем больше последующая радость. В отношении всех наших жертв ради Господа Иисуса Христа и Его славного Царства верны и истинны слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, 5-6 стихи. Не будем же бояться жертв. А на примере богатого юноши мы можем лучше видеть себя и наших современников. У людей 21-го столетия находятся в распоряжении большие материальные блага и обширные познания, хотя в душе их остается беспокойное напряжение. Им могло бы помочь следование за Иисусом Христом. Однако, слыша об этом, многие отходят от Господа Иисуса с печалью. «Да не будет этого ни с кем из нас!» Евангелие от Марка, 10 глава, с 23 по 27 стих. время своего последнего путешествия в Иерусалим Иисус Христос осветил многие важные вопросы, в том числе и об отношении к богатству. На основании истории с богатым юношей Христос произнес краткую, но довольно содержательную проповедь об опасности богатства. Господь Иисус провожал взглядом юношу, отошедшего от него с печалью. Можно предположить, что в это время его окружало много народа, и, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Иисус Христос и раньше обращал внимание учеников на опасности, которые таит в себе богатство. Марка 6, глава 23 стих, Евангелие от Луки 12, глава с 13 по 34 стих. Он уже говорил о том, что интересы народа уклонились в сторону материальных ценностей. Расточительный образ жизни, господствующий в Римской империи, вытеснил духовные ценности пророческих времен. Поэтому Иисус Христос предупреждал учеников, которым угрожала такая же опасность. Трудно предположить, о чем думал Иуда Искариот, когда слушал эти слова Господа Иисуса. Но об учениках в целом сказано, что они ужаснулись от слов Его. Иисус Христос как будто не обратил внимания на ужас учеников и добавил вторую фразу, которая затронула их еще больше. Он сказал: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» В Царство Божие вообще трудно войти. И если, услышав первую фразу, ученики могли думать, что это не касается их лично, то вторая заставила их задуматься о себе. Свои слова Иисус Христос подкрепил сравнением: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Те, кому трудно привыкнуть к иносказательному, образному языку Иисуса Христа, много потрудились над буквальным истолкованием этого стиха. Приблизительно в 15 столетии появилось толкование, что рядом с большими воротами в Иерусалимской стене были маленькие ворота, называющиеся игольными ушами. Через них мог пройти верблюд, только опустившись на колени и без груза. Так мог войти в Царствие Божие оставивший имение и молящийся богатый человек. Для нас не будет никакой трудности при разъяснении данного стиха, если будем помнить, что Господь Иисус здесь использовал стилистический прием, который в литературе называется гиперболой. Раввины часто использовали такие сравнения, и народ хорошо понимал их. Этими словами Иисус Христос хотел сказать, что у богатых есть дополнительные препятствия, затрудняющие вход в Царство Божие, делающие его чрезвычайно трудным по сравнению со входом для других людей. Предупреждение Иисуса Христа напугало его учеников. Они ужаснулись от слов его. Если перед этим Господь Иисус говорил, что в Царство Божие войдут только те, кто уподобится детям, то теперь Он сказал, что богатым вход в Царство Божие затруднен. Ученики были воспитаны в наставлении, что богатство является признаком Божьего благословения. Примером для них могли служить Авраам, Исаак и Иаков, которые были богаты. Мы знаем также, что Господь обещал изобилие в Ханаане, если только народ останется верным Его уставам. В притчах Соломона сказано о разумном человеке, уповающем на Бога: «Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». Книга притчей, 3 глава, 16 стих. Но никто так ясно не видел опасностей, связанных с ростом материальных благ, как Иисус Христос. В чем же заключаются эти опасности? Во-первых, материальные ценности приковывают человека к этому миру. Он столько вложил в них и так заинтересован ими, что ему трудно представить себе что-нибудь сверх этого, и особенно трудно, как оставить эти ценности. Опасность богатства заключается в том, что оно привязывает интересы и мысли человека к земле, временному благу. Во-вторых, человек, который больше всего интересуется материальными благами, начинает рассматривать все с точки зрения цены и стоимости. Жена одного пастуха написала очень интересное письмо. У нее были дети, выросшие в горах, в уединении. Но потом они всей семьей переехали в город, и дети очень скоро изменились и к худшему. Вот последний абзац из ее письма. Что лучше для воспитания ребенка? Определенная уединенность, ограниченность круга общения, зато хорошие манеры и нравы, простые чистосердечные мысли или широкое общение и нынешнее знание цены всему, но не знание подлинной ценности всего? Человек, всецело погруженный в материальные блага, мыслит обо всем в категориях цены, а не в категориях ценности. Он думает о том, что можно получить и что можно купить за деньги, и может забыть о том, что есть ценности, которым нет цены и которые нельзя купить за деньги. В-третьих, Иисус Христос сказал, что владение материальными благами имеет две стороны. Это серьезное испытание человека. На сотню человек, способных преодолеть жизненные бедствия, лишь один может выдержать материальное процветание – богатство. Богатство очень часто делает верующего человека высокомерным, самоудовлетворенным и мирским. Богатство может выдержать лишь богобоязненный человек. Иметь богатство – это большая ответственность. Человека всегда судят двумя мерками – как он приобрел свое состояние и как он его употребляет. Чем большим человек владеет, тем большую ответственность он несет. Распоряжается ли он своими ценностями как единовластный собственник или владеет ими, помня, что лишь заведует имуществом Божьим? Человек, доверяющий лишь себе и своему богатству, никогда не сможет обрести спасение, а человек, верующий в спасительную силу и искупительную любовь Божью, может вполне рассчитывать на Божье спасение. Богатый, которому трудно войти в Царство Небесное, это человек с привязанным к своему богатству сердцем. Наибольший Божий противник в сердце человека – это Мамонна. Чтобы стать служителем Мамонны, вовсе не нужно иметь много богатства. Сердце наше может прилепиться и к самым незначительным предметам. У каждого человека есть какое-то имущество, благодаря которому он может стать служителем Мамонны. Но если то или другое сокровище не мешает следовать за Иисусом Христом, оно и не осуждается Господом. Христос не хочет только одного – того, что препятствует нам идти за Ним и принадлежать всем сердцем Ему. Препятствовать идти за Иисусом Христом может не только большое имение, то есть большое богатство, но и небольшое сокровище. Были мужи Божьи, которые обладали большим богатством и вместе с тем самоотверженно служили Господу, считая себя не собственниками, а только управителями сокровищ. К ним можно отнести Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Иосифа из Аримафеи, Никодима и других. Но были и такие, которые, подобно Исаву, были способны привязываться к чечевичной похлебке. О пути спасения Иисус Христос говорит: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. Чтобы войти в Царство Божие, в сердце надо иметь только одно сокровище – Господа Иисуса Христа. Все же другие сокровища, материальные они или духовные, не должны быть грузом, мешающим идти за Христом. Для тех, кто их имеет, эти сокровища должны быть средством для прославления Иисуса Христа. Карамзин писал, что в одной деревне Симбирской губернии жил земледелец Фрол Силин. Крестьянин он был трезвый и работящий, вовремя пахал и сеял, потому и хлеб у него родился лучше, чем у других. Пришел год, когда не было урожая на травы и хлеб. Только усиленно стояли скирды хлеба от прежнего урожая. И думали люди, вот теперь воспользуется фрол неурожаем. Какую цену за хлеб запросит, такую и возьмет. Нужда, торговаться никто не станет. Фрол же позвал к себе самых бедных крестьян и сказал: «У вас нет хлеба, а у меня его много. Возьмите себе, сколько каждому надо, до нового урожая». Узнали об этом бедняки и в других деревнях и пришли к Силину за хлебом. Фрол никому не отказывал. На следующий год был хороший урожай. Собрали крестьяне хлеб, и каждый привез Силину, сколько брал. Но он не взял хлеба, сказав: «У меня и самого много хлеба уродилось. Благодарите Бога, а не меня. Если же у вас есть лишний хлеб, раздайте его бедным». Люди так и сделали. Человек, оказывающий щедрую помощь нуждающимся и бедным, и здесь живет с доброй совестью, а когда переселится отсюда, от временной жизни в вечную, найдет великую милость у праведного судьи и услышит слова: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Когда же Иисус Христос сказал, что в Царство Божие вообще трудно войти, то его ученики чрезвычайно изумлялись. Заметив испуг учеников, Господь Иисус пояснил сказанные им слова, но при этом указал на единственную возможность войти в Царство Божие. Он сказал: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Для входа в Царство Божие необходимо освобождение от греха и рождение свыше. Спасение человека – это дело Божье. Самому человеку это не под силу, но Богу все возможно. Мы можем спастись, лишь используя Божьи возможности. Нужно сказать, что грех лишает людей возможности спасения. Ни один человек не может спасти себя от греха и смерти. Без помощи Господа спастись не может ни богатый, ни бедный. Спасти может только один Бог, и Он делает это через Сына Своего Единородного, принесшего Себя в жертву за грехи всего мира. И только те, чья вера основана на спасительной жертве Иисуса Христа, могут иметь твердую надежду на вечную жизнь. Только от Него мы можем получить силу жить в мире чисто, праведно и полезно. Дорогой слушатель, если вы еще не спасены, придите к Иисусу Христу с верой, и Он спасет вас.